вечер с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами у микрофона Лариса Волошина и Елена Римовская. Сегодня в выпуске.
В Крыму задержали украинского активиста Олега Приходько.
Что заявил об аннексированном полуострове президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве?
И Сергей Аксенов объяснил, как в Крыму будут назначать новых подконтрольных России министров.
На полуострове вы можете слышать нас на частоте 105.9 FM. Трансляции наших эфиров также можно видеть на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте. У вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефонам. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926, номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей и самых важных событий и заявлений.
Новость дня.
Президент Украины сегодня в Киеве проводит пресс-марафон. Мероприятие началось в 10 утра. В течение всего дня глава государства ответит на вопросы журналистов. В частности, вопросы, адресованные Владимиру Зеленскому, касались и аннексированного Крыма. Тема деоккупации полуострова, по словам президента Украины, пока остается в, далее цитата, санкционном формате обсуждения на международных площадках. Владимир Зеленский заявил, что хочет вернуть крымский вопрос в повестку, возобновив переговоры в нормандском формате.
Щодо Криму, до цього, ви знаєте прекрасно, на жаль, і мені неодноразово ми зустрічалися з фахівцями, і з людьми, які були в Мінському процесі з самого початку, і зараз з нашим Міністерством закордонних справ, з нашими дипломатами. Я постійно піднімав питання, а чому в Мінську не обговорюється Крим? А чому в нормандському форматі не обговорюється Крим? Для мене нормандський формат – це ще й можливе повернення питання вирішення Криму, просто повернення його хоча б до обговорювання. Тому що зараз не існує будь-якого треку, де обговорюється це питання.
Министерство иностранных дел соседней России уже отреагировали на это заявление украинского президента и сообщили, что не будут обсуждать Крым в нормандском формате. Как заявил информационному агентству ТАСС замминистра иностранных дел России Андрей Руденко, цитируя, тему Крыма российские власти обсуждать нигде не будут, ни в нормандском формате, ни на каких-то площадках. Этот вопрос закрыт навсегда, заявил российский дипломат.
Также во время пресс-марафона Владимир Зеленский ответил на вопрос «Крым Реалии» о возможности подачи днепровской воды на территорию аннексированного полуострова. Вот что ответил президент Украины.
Тему та сторона не підіймала. Ми в цьому питанні захищаємо Україну. В цьому питанні ви знаєте, що відбувається в Криму. Що ми готові, ми робимо. На Херсонщині нормальний, комфортний КПВВ. Хочемо інвестування грошей. Є ідеї з приводу теж на Херсонщині показувати Кримові. Дивіться, як ми вкладаємо гроші. І там розвивати інфраструктуру на Херсонщині. Особливо біля тимчасового кордону з Кримом. Тому питання води не обговорюється.
Также во время пресс-марафона Владимир Зеленский заявил, что готов на прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным для возвращения украинских политических заключенных. Украинский президент добавил, что решение по обмену будет также решаться в нормандском формате. Российская сторона пока не комментировала это заявление Владимира Зеленского. Я отмечу, что пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского начался в 10 утра и длится до сих пор.
Крым в центре внимания.
В Крыму задержали проукраинского активиста Олега Приходько. Об этом сегодня утром сообщил украинский политик из Евпатории, народный депутат Украины 7-го созыва Эдуард Леонов. По информации адвоката Приходько Назима Шейхмамбетова, крымчанину вменяют статьи Российского уголовного кодекса, а именно незаконное изготовление взрывчатых веществ и подготовка террористического акта. Также известно, что супруга задержанного, активистка Любовь Приходько, проходит свидетелем по этому делу.
ФСБ России по Крыму опубликовало видео задержания украинского активиста. По версии российских силовиков, Олег Приходько якобы изготовил взрывчатку, чтобы взорвать здание администрации города Саки. Адвокат Назим Шейхмамбетов со слов Приходько сообщил, что обвиняемый свою вину не признает, утверждая, что взрывчатка, якобы найденная в ходе обыска, была ему подкинута.
Безусловно, данная формулировка, она изобличает сфабрикованность и абсурдность данных подозрений. Она подчеркивает его политический окрас. Такое мнение высказывает сам Олег Аркадьевич. Он говорит, что все это уголовное дело является венцом преследования его за его проукраинскую позицию и за его активизм. И все это увенчалось, как я сказал выше, данным уголовным делом.
По факту задержания проукраинского активиста, действующая на материке прокуратура Автономной Республики Крым уже начала уголовное производство по статье «Незаконное лишение свободы». Об этом сообщает пресс-служба украинского ведомства. А также несколько минут назад стало известно, что в подконтрольном России Киевском суде Симферополя Олегу Приходько была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 2 месяцев.
Бывший политический заключенный крымчанин Владимир Балух назвал вполне ожидаемым задержание украинского активиста Олега Приходько в аннексированном Крыму. Он считает, что преследования на полуострове прекратятся, когда туда, цитирую, вернется украинская юрисдикция. Об этом Владимир Балух сказал в комментарии «Крым Реалії».
Выход единый – повертати Крым разом с людьми, разом с территорией. Тільки коли повернеться українська юрисдикція на території Криму, тільки тоді припинять. Машина вже пішла, ця система їхня створена ФСБшна, вона пішла в рознос. Всім потрібні показники, всім потрібно знищити будь-що, що нагадує Україну в Криму. Будь-яка думка, яка йде всупереч з офіційним Кремлем, вона просто знищується на корню.
Ранее, в феврале этого года, представители российского ФСБ по Крыму провели обыск у Олега Приходько в селе Орехово Сакского района. Силовики тогда изъяли у него украинскую символику, флаги партии «Свобода», черно-красные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска активиста отвезли в Симферополь, где допрашивали, задавая вопросы о его деятельности и связях на материковой части Украины.
О деле Олега Приходько слушайте подробнее в эфире Радио Крым Реалии в 18:45.
Украина в центре внимания.
Украина призвала ОБСЕ реагировать на нарушение прав крымских татар в аннексированном Крыму. Такое сообщение прозвучало во время встречи заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара с верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшин Ламборта Джанзье.
В сообщении украинского дипломатического ведомства говорится, что замминистра, цитирую, привлек внимание собеседника к нарушениям прав крымских татар и украинцев на временно оккупированной территории Крыма и отметил необходимость надлежащего реагирования Верховного комиссара ОБСЕ на нарушение России норм международного права, говорится в сообщении украинского МИДа.
Также глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров на пресс-конференции в Киеве раскритиковал мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине из-за того, что она так и не посетила аннексированный Крым. О реакции представителя ОБСЕ на данное заявление пока не сообщается.
Отметим, что после российской аннексии в Крыму обыски журналистов, гражданских активистов, активистов крымско-татарского национального движения, членов Меджлиса крымско-татарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией Хизбут Тахрир. Власти соседней России отрицают преследование по национальному и религиозному признаку на аннексированном полуострове.
Новости.
Осужденных по так называемому делу украинских диверсантов Владимира Дудку и Алексея Басарабова доставили в следственный изолятор города Москвы. Об этом Крым Реалиям рассказал сын Владимира Дудки, Илья Каверников. По его словам, вчера Дудку и Басарабова посетил украинский консул.
Ранее сообщалось, что 15 октября Верховный суд соседней России рассмотрит жалобу на приговор фигурантов так называемого дела украинских диверсантов Алексея Бессарабова и Владимира Дудки, для чего их этапировали в Москву из Симферопольского СИЗО, где они находились 3 года.
Напомним, что подконтрольный России Севастопольский городской суд 4 апреля этого года приговорил Дудку и Бессарабова к 14 годам лишения свободы за якобы подготовку диверсии в Крыму по заказу украинской разведки. Своей вины крымчане не признали. В службе безопасности Украины тогда сообщали, что задержанные на полуострове граждане Украины не являются ни сотрудниками, ни контрагентами со стороны украинских спецслужб.
Крым в центре внимания.
Сергей Аксенов объяснил, как в аннексированном Крыму будут назначать новых министров. Мы вам уже рассказывали в нашем эфире об инициативе Аксенова якобы назначать министров после конкурса. Вот появились подробности. Вот подконтрольный России глава Крыма написал на своей странице в Фейсбуке, что с 10 октября стартует кадровый проект «Твое правительство» для формирования Совета министров аннексированного Крыма.
Как уточнил Аксенов, процесс назначения будет осуществляться в несколько этапов. По его словам, сначала необходимо предоставить свои анкетные данные ССЭ, где будут изложены основные проблемы полуострова, а также пути их решения. Российский глава Крыма добавил, что президенты должны записать видеопрезентацию с рассказом о себе.
На втором этапе, по словам Аксенова, будет проводиться тестирование на знания участникам законодательства соседней России. Третий этап – это телевизионные дебаты, в которых примут участие 4 кандидата на министерское кресло. По итогам дебатов останется 2 кандидата, которые перейдут на последний, 4-й этап. Это собеседование с подконтрольным России главой Крыма. Победитель будет определен по результатам этого собеседования, написал в своем Фейсбуке Аксенов. Он также добавил, что итоги проекта будут подведены в конце этого года.
По словам Сергея Аксенова, пока не назначат новых министров, подконтрольные России правительство полуострова будет исполнять свою работу в нынешнем составе. Ранее он пообещал, что 16 октября представленную новую структуру российского правительства Крыма и программу, а также программу действий на 5 лет.
Напомним, что подконтрольный Кремлю парламент Крыма на заседании во вторник 1 октября разделил полномочия российского главы Крыма и председателя Совета министров. В частности, подконтрольным Кремлю главой Крыма назначен Сергей Аксенов, а председателем Совета министров аннексированного полуострова стал Юрий Гацанюк.
Новости.
В Госдуме соседней России хотят узнать, сколько будет стоить модернизация станций мобильной связи в аннексированном Крыму. Как сообщает российское информационное агентство ТАСС, автором этой инициативы выступает депутат из аннексированного Севастополя Дмитрий Белик. В частности, Комитету Российской Госдумы по информационной политике, технологиям и связи поручено, далее цитата, запросить у Министерства связи соседней России информацию о возможности предоставления субсидий из федерального бюджета на софинансирование данного мероприятия. Конец цитаты.
При этом Белик напомнил, что на совещании, проведенном 8 августа Минкомсвязью России совместно с операторами связи, поднимался вопрос о техническом обеспечении бесперебойной связью аннексированного Крыма. В протокольном поручении палаты говорится, что на сегодняшний день крупные компании, такие как МТС, Мегафон и Билайн, не включают территорию аннексированного полуострова в зону своего обслуживания, в связи с чем модернизация оборудования и установка новых базовых станции не производится, а небольшие компании региональных операторов не имеют финансовых возможностей для проведения модернизации своего оборудования, говорится в документе.
По словам Белика, устаревшее оборудование не в состоянии предоставить мобильный интернет в формате 4G и при увеличении количества абонентов начинает работать с перебоями. После аннексии Крыма России полуостров покинули все украинские операторы связи. С августа 2014 года сеть МТС Украина полностью прекратила работу на территории полуострова. Жители Крыма могут использовать сим-карты российского оператора МТС по тарифному плану «Супер МТС Кубань». В июне 2016 года на аннексированном полуострове начал свою работу мобильный оператор «Волна Мобайл». В этом же году запустили «Крым Телеком». А в 2017 году в Севастополе начал функционировать оператор мобильной связи «Сев Мобайл». Жители полуострова периодически жалуются на нестабильную связь. Крупные российские операторы не заходят в аннексированный Крым из-за санкций.
Прямой эфир.
В Украине вышел в прокат фильм «Захар Беркут» режиссера Ахтема Саитаблаева. Об этом говорится на странице картины в Фейсбуке. События фильма «Захар Беркут» разворачиваются в 1241 году, когда монгольская орда во главе с ханом Бурундой пришла в украинские Карпаты, разрушая все на своем пути. По словам режиссера ленты Ахтема Саитаблаева, проблемы, которые затронуты фильмы, являются актуальными и сегодня.
Ця тема відстоювання власного свого засобу життя і своєї гідності, і свого дому, своєї батьківщини, своїх рідних, свого кохання, врешті-решт, відстоювання свого права на власний засоб життя, воно ж актуально завжди. І сьогодні ми з вами живемо в такий драматичний час, коли Україна в котрий раз вже відстоює саме ці фундаментальні людські цінності.
Одну из главных ролей в фильме сыграл американский актер Роберт Патрик. Как сообщают авторы картины, группа «Океан Эльзы» записала песню «Перевал», которая стала главной частью саундтрека к фильму. Премьерный показ картины «Захар Беркут» прошел накануне в Киеве. На гала-премьеру пришли известные украинские режиссеры, продюсеры, актеры, политики, в частности, Олег Сенцов, Роман Балаян, Николай Княжицкий, Евгений Нищук и многие другие.
Ахтем Саитаблаев, напомним, известен своими режиссерскими работами над фильмами «Хайтармачу», «Чужая молитва», «Киборги» и другие. В последнее время украинский режиссер крымско-татарского происхождения работал над созданием ленты «Номера» по пьесе Олега Сенцова. Это все новости к этому часу. Дальше мы поговорим о том, что буквально перед нашим эфиром подконтрольный России Крымский суд арестовал на 2 месяца украинского активиста из Сакского района Олега Приходько. Этим утром мы рассказывали вам об этом задержании. Оно прошло накануне вечером. Олега Приходько задержали якобы по подозрению в подготовке теракта и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Сам он настаивает, что он отвергает эти обвинения и настаивает, что это такое наказание, расправа с ним за его проукраинскую позицию. Поговорим в ближайшие полчаса о том, для чего российским силовикам в Крыму нужны такие дела и можно ли считать дело Олега Приходько новым так называемым делом крымских террористов для российских властей в Крыму. Оставайтесь с нами.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии. Тема дня.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Трансляция наших эфиров, напомню, доступна на YouTube-канале «Крым Реалии» и на Facebook-странице «Крым Реалии». Вы можете оставлять там свои вопросы или комментарии, или же можете позвонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Жители материковой части Украины могут позвонить по номеру 044 490 2905. Итак, озвучим для начала официальную версию российских властей, почему задержали Олега Приходько, украинского активиста из Сакского района. Близкое к российским властям агентство «Крыминформ» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России сообщило сегодня днем о задержании в Саках, цитирую, российского гражданина, приверженца нацистской идеологии, члена украинских экстремистских организаций, который якобы планировал совершить взрыв в одном из административных зданий Крыма. Как потом уточнили, якобы подозревали, что Олег Приходько хотел подорвать административное здание в городе Саки. В ФСБ России заявили, что в гараже у задержанного якобы обнаружены готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью. Российские силовики подозревают задержанного в подготовке к террористическому акту и незаконном изготовлении взрывных устройств. Этим утром радио «Крым Реалии» сообщало вам в прямом эфире о задержании Олега Приходько. Сам Приходько, по словам его адвоката, расценивает все случившееся как, цитирую, «политическое преследование за его проукраинскую позицию». Сегодня Симферопольский подконтрольный России суд, Киевский суд в Симферополе должен был избрать меру пресечения. Буквально перед эфиром стало известно, что Олега Приходько суд арестовал на 2 месяца до 10 декабря. И вот мы попытаемся связаться с защитником, с адвокатом Олега Приходько на протяжении нашего эфира для того, чтобы уточнить подробности. Отмечу только, что тоже перед эфиром стало известно, что прокуратура Автономной Республики Крым, которая находится на материковой части Украины, открыла уголовное производство в связи с задержанием Олега Приходько. Это уголовное производство открыто по статье «Незаконное лишение воли или свободы». Незаконное позбавление воли. Так звучит эта цитата. И по данным прокуратуры Крыма, уголовное производство открыли в ответ на обращение представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Антона Кореневича. К нам по телефону присоединяется Назим Шейхмамбетов, адвокат Олега Приходько и активист Крымской солидарности. Назим, добрый вечер.
Добрый вечер.
Прежде всего попрошу вас прокомментировать вот ту версию относительно задержания Приходько, которую озвучили в ФСБ. Что вы можете сказать по поводу того, что Олег Приходько якобы готовил террористический акт, подрыв административного здания в Саках? Какова позиция защиты и самого Олега по этому вопросу?
Но на самом деле Олег был фактически задержан еще вчера в 16 часов, когда в его гараже провели оперативно-розыскное мероприятие, обследование, в ходе которого, кстати сказать, было изъято эти взрывчатые вещества. По мнению Олега Аркадьевича, данные взрывчатые вещества ему не принадлежат и были подкинуты сотрудниками ФСБ. Это косвенно подтверждает то, что сотрудники ФСБ приехали со своими понятыми, была целая группа криминалистов, уже подготовлено, которые готовы были изымать, значит, пиротехники приехали, и в данном мероприятии не участвовал адвокат. Поэтому, собственно, это все так произошло. Это послужило основанием возбуждения уголовного дела. И уголовное дело возбудили сегодня в 4 утра. И как раз-таки этот факт, также эта спешка, она косвенно указывает на то, что это дело кому-то очень быстро хотелось возбудить. А вот, что касается позиции Олега Аркадьевича, он утверждает, что это все политическое преследование, которое началось задолго до сегодняшнего уголовного дела. Мы знаем, что в его доме проводились обследования и обыски. Причиной тому явилась его позиция относительно политических событий, имевших место в 2014 году. Он не признает юрисдикцию Российской Федерации в Крыму, говорит, что это территория Украины, и это делает публично и открыто. Собственно, он и в суде сегодня об этом заявлял. Вот. И кроме того, он на крышу своего дома вывесил украинский флаг. И это как раз-таки, по его мнению, ну, собственно, скорее всего, оно так и есть. Это является причиной этого уголовного преследования.
А удалось ли вам пообщаться с Олегом Приходько? Говорил, а рассказывал ли вам что-то он о том, как вчера проходило это задержание и обыск? И свои предположения насчет, даже не предположения, а, возможно, ему что-то говорили российские силовики во время этого задержания, на что стоило бы обратить внимание?
Да, мне удалось сегодня с ним видеться еще в здании ФСБ, когда его процессуально уже задерживали. Вот. Мы побеседовали, он мне все это подробно рассказал. Собственно, с точки зрения отношений к нему относились достаточно сдержанно. Никто не применял физическую силу в отношении него. Единственный факт, который нужно отметить, то, что на протяжении более суток, то есть со вчерашнего вечера по настоящий момент, пока не прошло судебное заседание, его не кормили, не поили. По сути, это пытки. Однако сегодня суде мы заявили, чтобы суд вынес частное постановление. Суд удовлетворил наше ходатайство, после чего во время перерыва удалось его покормить немножко. А так человек просто с более суток не ел, не пил.
Было сообщение о том, что якобы вместе с Олегом Приходько задержали и его жену, Любовь. Почему ее задержали и в каком статусе она проходит по делу?
Да, сегодня в их доме уже проводился обыск в рамках возбужденного уголовного дела. И супругу Олега Аркадьевича пригласили в ФСБ по мнению следствия. Она не отказалась, с ней просто побеседовали. То есть процессуально у нее на данный момент никакого статуса нет. Она не подозреваемая, не обвиняемая и не свидетель пока. Вот. Хотя я не исключаю, что в ближайшее время ее в качестве свидетеля к этому делу приобщат.
Но она на свободе.
Да, конечно.
А вот еще такое небольшое уточнение. В сообщении ФСБ речь шла о том, что Олег Приходько российский гражданин. Правильно ли, ну, отвечает ли эта информация действительности?
Но дело в том, что, как правило, спецслужбы и, в частности, ФСБ, граждан, которые имеют вынужденно два гражданства в Крыму, они называют их российским гражданством, при этом не говоря об украинском. Если говорить о позиции Олега Аркадьевича, он сегодня заявил, что он гражданин Украины, российский паспорт, как он выразился, усвоил, получил вынужденно, и даже с его слов подпись, которая стоит в нем, это не его подпись. Вот, потому что он живет в Крыму, не собирался никуда, а без этого паспорта, собственно, жить достаточно проблематично. Поэтому, собственно, его и получил.
Поняла. Буквально последний к вам вопрос. Как вы планируете действовать дальше? Планируете ли обжаловать сегодняшнее решение суда и ваше видение перспективы этого дела?
Безусловно, будем обжаловать. А что касается самого дела, очевидно, это очередное политическое дело в Крыму. В связи с этим необходим общественный резонанс, необходимо общественное освещение и внимание со стороны всего мира, по сути, к этому делу. Что касается нашей юридической работы, то мы ознакомились с первичными материалами, уже есть ряд наших предположений и сомнений в приобщенных доказательствах. И мы в ближайшее время планируем заявить ряд ходатайств, заявлений на то, чтобы истребовать некоторые материалы и в дальнейшем обжаловать.
Спасибо вам большое за то, что вы нашли время к нам в эфир присоединиться. Это был Назим Шейхмамбетов, адвокат Олега Приходько и активист Крымской солидарности. Напомню, что сегодня в эфире радио «Крым Реалии» мы обсуждаем информацию о том, даже не информацию, все самые важные главные новости по теме. Накануне вечером вчера российские силовики задержали в Сакском районе украинского активиста Олега Приходько. Ему вменяют подготовку террористического акта и незаконное изготовление взрывных устройств. Позиция Олега Приходько такова, что все то, что было обнаружено у него в гараже, ему не принадлежит, и он опровергает информацию о том, что он мог готовить какой-то теракт. Он считает, что оно является политически мотивированным за его проукраинскую позицию, которую он высказывал на протяжении всех этих 5 лет. Мы на самом деле, и в том числе в эфире радио «Крым Реалии», рассказывали вам уже об Олеге Приходько. Я напомню, что в феврале этого года сотрудники российской ФСБ провели обыск у Олега Приходько дома в селе Орехово Сакского района. Тогда у него изъяли, в частности, украинскую символику, флаги партии «Свобода», красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, ну и там технику, какие-то диски. После обыска Приходько отвезли в Симферополь, там допрашивали, расспрашивали его о каких-то связях с материковой частью Украины, оштрафовали в результате его на 2000 рублей за якобы пропаганду фашистской символики. Я предлагаю послушать, что Олег Приходько тогда рассказывал вскоре после обыска, рассказывал Крым Реалии относительно того, что у него изъяли и что он думает по этому поводу.
Не вернули каску немецкую тоже, хотя в России на блошиных рынках этого добра, там немецких касок, там атрибутики немецкие продают в открытую, и это не считается экстремизмом, а почему-то у меня это стало экстремизмом. Ну так это у меня все дома висело, я, по-моему, дома имею все, что хочешь. В Крыму почему-то эти власти считают, что это какое-то притязание к нацизму, к фашизму. Он уклон делает именно на это, понимаете? Нет, я, в принципе, ничему не удивлюсь, если что-то и повернется в такое русло. Хотя даже по их законам, если разобраться с моей стороны, вины нет. Я пропаганду ни нацистскую, ни националистическую тут не вел.
Также в июне 2016 года российские силовики задерживали Олега Приходько за отказ менять украинские номерные знаки на автомобиле. Есть уже реакция на задержание Олега Приходько со стороны бывшего украинского политузника Олега Сенцова. Я напомню, что Олег Сенцов и Александр Кольченко, с которым мы тоже перед эфиром пообщались, были фигурантами так называемого дела крымских террористов. Обвиняли их якобы в подготовках терактов на полуострове. 7 сентября Олег Сенцов вернулся в Украину. Вот что он написал в своем фейсбуке. Обвинение до боли знакомое. Подготовка к подрыву администрации города Саки с целью оказания давления на органы власти РФ для выхода Крыма из ее состава. Такая вот абсурдная формулировка позволяет квалифицировать это, без сомнения, сфальсифицированное дело как терроризм. Происходит то, о чем многие говорили. Путин в любой момент может набрать себе сколько угодно новых заложников из наших людей в Крыму. Перед эфиром мы также пообщались с бывшим политузником, крымчанином Александром Кольченко. Давайте послушаем, что он нам сказал.
Ну, мне здається, що взагалі, що в Росії закидаються деякі обвинувачення, тим більше такого серйозного характеру, це більше ніж серйозно. І це видно не тільки за нашу справу, але й за справи так зване АБТО, автономна бойова терористична організація, за справою Іллі Романова та інших. Вже після нашої карної справи все це пішло на потік. Ну, мені здається, що його історія більше схожа не на нашу історію, а на історію з Володимиром Балухом. Якщо цікавляться ФСБшники, то це майор ти.
Тем временем Владимир Балух, крымчанин и тоже бывший политузник, с нами на прямой телефонной связи. Владимир, добрый вечер. Спасибо, что вы к нам присоединились по телефону. У меня к вам сразу вот такой вопрос. Действительно, с одной стороны, Олега Приходько обвиняют якобы в подготовке теракта в САКах, но с другой стороны, напрашиваются параллели с вашим делом, да, когда вы открыто заявляли свою проукраинскую позицию и, как это выглядит, по крайней мере, за это и расплатились. Что вы думаете о задержании Олега Приходько и о его перспективах уже вот в нынешних условиях, когда его арестовали на 2 месяца?
Ну, вы, насправді, уже половину моєї відповіді дали, сказавши про те, що цей режим має цілий півострів, з якого зробили зону. І вони просто, ця система, розумієте, вона живе тим, що перемелює долі людські, перемелює життя людське через свою цю структуру, не цікавлячись взагалі от якоюсь моралью або людяністю. Це ОПГ кремлівське, воно, ну, розумієте, я навіть не знаю, як це можна назвати. Мені насправді, я зараз слухав те, що відбувається. Те, що паралелі зі мною, з моєю справою тут очевидні, то тут 100%. І саме тому я розумію, як воно далі буде відбуватись. Біда, знаєте, що в чим? Що, ну, в мене була трошки легші статті, мені шили. А в нього ще, я так розумію, 205-го вони шьють.
Да, підготовка терористичного акту.
Ні перед чим не зупиняться. Так, так, так. Вони не зупиняться перед фальсифікацією якоїсь. Там таких запобіжників не стоїть. Тим більше, якщо є заказ, якщо є необхідність висложитись старим кадрам, ще, які в Україні там розбудовували свою кар'єру, так би мовити. Тепер вони вислужуються перед новою владою, всім потрібні зірочки на погони і таке інше. А замовлення є, бо Росії потрібно тримати в страху півострів. Там вже з першого дня ніколи про Україні не було там чути ні про які теракти, ні про що. А з першого дня ці оголошення по всіх вокзалах, кругом, що терористична угроза і таке інше. І кругом ці забори, калючка. Ну, взагалі ситуація насправді важка.
Вот нам, Владимир, наскільки нам известно, по крайней мере, в своє время Олег Приходько об этом рассказывал Крымреалии, что он навещал вашу семью, когда вы были в заключении. И он уже тогда допускал, что он может повторить вот вашу судьбу. Вы лично знакомы с Олегом Приходько? Можете ли его как-то охарактеризовать?
Я особисто с Олегом не знайомий. Можу лише сказати, що, розумієте, ну, ми поспілкувалися з ним телефоном вже от після мого визволення. Тут, в Україні, я перебував і через, ну, зв'язались ми. Він знайшов якийсь мій номер телефону, і в нас була розмова. Як це охарактеризувати, ну, мені важко. Я з людиною особисто не знайомий. Я дещо знаю про нього, але ну, то не такі речі, які там я можу озвучувати зараз, тим більше, знаючи, що він перебуває там. І тим більше, знаєте, я зараз зустрів людину, от буквально 10 хвилин тому ми з нею розстались. Це люди підтримували мене, коли відбувались судові засідання там в Роздольному. І він мені зараз буквально говорив таке, що от 5 чоловік, які приїздили до тебе на засідання, туди на підтримку. Вже троє сидять в Криму. Я, каже, виїхав, встиг виїхати. А троє з нас вже там в Криму сидять. Тому я навіть, знаєте, не хочу зробити найгірше.
Да, я понимаю, конечно.
Это якось повязано.
Я тогда, если позволите, последний вопрос вам задам. Вот спустя 5 лет, по итогам 5 лет аннексии Крыма России, что угрожает на полуострове патриотически настроенным украинцам, и что, исходя из своего опыта и опыта уже и Олега Приходько, вы посоветовали бы этим людям, украинцам, которые не скрывают того, что они не принимают аннексию, но при этом они продолжают находиться на полуострове?
Чимось зарадити, тут насправді ніякий досвід нічим не допоможе. Якщо людина насправді не скриває своїх політичних поглядів і не приховує свої незгоди от з цим безпреділом, який там коїться на даний момент в Криму, то це в будь-якої миті, за щелчком пальця, розумієте, відбувається все. Будь-якої миті може статися все, що завгодно. Тому насправді там, ну, говорить людям, які не можуть, не сила вже їм терпіти це все, говорить про те, щоб вони не висловлювали свою позицію, ну це, ну, я думаю, немає сенсу ніякого, бо край настає рано чи пізно, от часу наповнюється до верху і відбуваються різні речі. Тому нічого не можу зарадити. Єдине, що я можу порадити, це просто достойно йти далі свій шлях, якщо вже потрапили до тих рук. А якщо є можливість і, ну, принаймні там внутрішнє якесь, навіть не бажання, а, ну, погодження виїхати в континентальну Україну на неокуповану територію, то краще. Краще, наверное, все ж таки врешті так зробити, бо здоров'я, сім'я – це такі речі, які, не знаю, кожен приймає, кожен робить вибір сам.
Знаєте, да, я понимаю, конечно, я вам очень благодарна, что вы к нам присоединились по телефону. Я уверена, что ваше мнение в этой ситуации очень важно. Это был Владимир Балух, крымчанин и бывший политузник. Он вернулся в Украину, как и Олег Сенцов, как Александр Кольченко, 7 сентября. Я напомню, что сегодня в эфире радио Крым Реалии мы обсуждаем задержание активиста из города Саки Олега Приходько. Сегодня подконтрольной России суд в Крыму арестовал его на 2 месяца до 10 декабря. Олегу Приходько вменяют подготовку теракта и незаконное изготовление взрывных устройств, но защита Приходько настаивает на том, что это дело сфабриковано по политическим мотивам. Сам Приходько отмечает, что его таким образом наказывают за его проукраинскую позицию, но напомню, что по версии российских силовиков Олег Приходько якобы планировал подрыв административного здания в городе Саки. К нам по телефону присоединяется приятель Олега Приходько Дмитрий Стороженко. Дмитрий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот смотрите, как ФСБ охарактеризовала сегодня в своем сообщении Олега Приходько. «Приверженец нацистской идеологии», это цитата, «член украинских экстремистских организаций». Что-то из этого правда?
Ну, как вам сказать, силовики на оккупированной территории Украины, то есть, ну, зараз мы кажем про Крым, для них все мы вороги, все украинцы вороги. Ті, хто є патріотами, вони є якимись нацистами, фашистами, ким завгодно. У них є патріотизм лише їх, російський.
Чем Олег Приходько занимался таким вот у себя дома или же, ну, как бы в Сакском районе, в селе своем, где он жил, что он привлек внимание силовиков и чем он, в принципе, занимался по жизни?
Олег Приходько – мій давній друг, я дуже давно з ним знайомий, ми з ним були разом, в Кримській Свободі. Він очолював Кримську Свободу, саме Сакську. Тому, ну, звичайно, ви всі добре розумієте, що нинішні силовики в Криму – то є зрадники та перебежці з українського СБУ в російське зараз НКВС. Вони це знали, вони це знають. Звичайно, вони цим користуються цією інформацією.
Почему?
Він зварювальник, дуже добрий зварювальник, художня ковка, столяр. От він займався цивільною працею. Він до вибухових речовин взагалі не має жодного відношення. Він навіть не знає, як вони виглядають.
По вашей информации, планировал ли Олег Приходько выехать с территории Крыма, учитывая то, что он факт аннексии Крыма России не принял?
Ні, не планував, наскільки мені відомо, не планував виїжджати. По-перше, дуже літній вже вік, а куди їхати? Україна, на жаль, зараз з анексованих територій переміщеним особам не надає житло, не надає нічого, а майже жодних допомог. Куди йому переїжджати? Він же дуже літня хвора людина. От він чекав, чекає досі і буде чекати на звільнення. На звільнення Криму від окупанта.
Он вам что-то рассказывал о том, что он, ну, у него есть определенное предположение, что его могут задержать не по административному обвинению?
Так, мы все, кто был вымушен в 14-м році лишитись в Криму, хтось пізніше поїхав. Мені, наприклад, вдалось, я виїхав, я був так само в Криму засуджений, по статті екстремізм. 5 років був на виїзний, але от зараз міг виїхати на материковій Україні. В мене все добре. Ми всі патріоти України, про кого знають ФСБ. Ми всі чекаємо кожного дня, що до нас приїздить.
Поняла. Спасибо вам большое, что вы к нам в эфир присоединились. Это был Дмитрий Стороженко, друг Олега Приходько. Я напомню, что сегодня в эфире радио «Крым Реалии» мы обсуждаем задержание в Сакском районе российскими силовиками украинского активиста Олега Приходько. Мы о нем уже рассказывали. И радио «Крым Реалии», и сайт «Крым Реалии» рассказывали историю Олега Приходько. Он никогда не скрывал свою проукраинскую позицию в условиях аннексии Крыма. К нему были уже административные претензии со стороны российских силовиков. Проводили дома у него обыск. Его задерживали за то, что он не менял на машине украинские номера на своем автомобиле, но накануне вечером его задержали по подозрению в якобы подготовке теракта и незаконном изготовлении взрывных устройств. Защита Олега Приходько настаивает на том, что эти обвинения не имеют к реальности никакого отношения, потому что, скорее всего, это такое своеобразное наказание в отношении Олега Приходько за его проукраинскую позицию. Почему я вспомнила об Олеге Сенцове? Потому что очень есть определенные, проводят некоторые обозреватели, определенные параллели между тем, как будет выглядеть дело Олега Приходько. Мы знаем историю Олега Сенцова, Александра Кольченко, фигурантов так называемого дела крымских террористов, которые вернулись в Украину 7 сентября в рамках Большого обмена. Мы знаем историю Владимира Балуха, которого тоже за его открытую проукраинскую позицию, скорее всего, по крайней мере, сам он так настаивает, задержали в Крыму, хотя обвиняли его в хранении боеприпасов. Он тоже 7 сентября вернулся в Украину из российского заключения. Для чего российским властям в Крыму такие дела? Потому что, ну, по крайней мере, по делу и Сенцова, и Кольченко, и Владимира Балуха было очень много вопросов по тем доказательствам, которые есть у российского следствия в отношении выдвинутых обвинений. Для чего российским властям в Крыму такие дела? Мы зададим этот вопрос Руслану Мартагову, российскому политологу и бывшему консультанту фонда «Антитеррор». Руслан, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот в чем, ну, скажем так, грубо профит для российских властей в Крыму развивать такие истории о терроризме, экстремизме, когда потом в суде оказывается, что доказательная база очень слаба?
Знаете, очень трудно спрашивать, почему волк съел зайца. Съел, потому что голодный, хочет кушать. Власть российская, нынешняя власть, я подчеркиваю это, точно так же, как с Приходько, расправляется со всеми недовольными. В случае с Приходько ему подбросили взрывчатку. Я говорю подбросили, потому что настолько большая практика подброса патронов, пистолетов, вплоть до гранат в заднем кармане джинсов и подброс наркотиков. Просто вот у нас власть такая, что любое недовольство своими действиями, она гасит именно такими способами. Потому что других способов привлечения к себе общества, населения, у него просто нету этой власти.
Как вы считаете, будут ли такие задержания в Крыму продолжаться? И является ли это, ну, скажем так, симптоматичным, что по всем этим таким делам задерживают преимущественно или крымских татар, или этнических украинцев в Крыму?
Вы знаете, это будет продолжаться, и мало того, это будет усиливаться еще. Потому что, ну, вот такова власть, понимаете, она по-другому не может. И каждое действие рождает противодействие. Сегодня приходит, завтра там Мусаев, наверное, какой-нибудь еще, послезавтра, значит, и русского найдут в том же Крыму. Все это будет продолжаться, к сожалению. К сожалению, будет.
То есть никто, независимо от этнической принадлежности, не защищен от таких задержаний в Крыму?
Нет, 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 абсолютно. Ну, вы посмотрите в самой России, что творится. Здесь же не смотрят на то, что русский-то, еврей, чеченец или еще кто-нибудь. Сажают всех, кто выразил недовольство. Вот самое главное, чтобы все были довольны властью. Как только проявляется какое-то недовольство, сразу вот возникает вот этот испытанный механизм подброса. То наркотики, то оружие, то взрывчатка, то обвинение в каких-то страшнейших преступлениях, вплоть до подрыва какой-нибудь церкви, мечети или синагоги.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был российский политолог Руслан Мартагов. Мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» обсуждали задержание в Крыму жителя села Орехово Сакского района Олега Приходько. Олег Приходько не скрывал своей гражданской позиции относительно того, что произошло в Крыму после 2014 года. Он не признавал аннексию Крыма Россией. И, ну, как минимум, дважды он становился объектом претензий российских силовиков по административным таким статьям относительно там его действий. Например, задерживали его за то, что он не поменял в аннексированном России Крыму свои автомобильные номера на российские номера, остался на украинских. Или же обыскивали его в начале этого года, его дом на предмет... Ну, я на самом деле не знаю, как корректно сказать, на предмет чего, но изъяли у него, например, украинские флаги, красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, часть из изъятого потом ему вернули, часть, по-моему, не вернули. Тем не менее, как нам рассказали знакомые Олега Приходько, сам он не исключал, что он может уже в ближайшее время быть задержан по каким-то более серьезным статьям. Но те статьи, в которых сейчас его подозревают, это подготовка теракта и незаконное изготовление взрывных устройств, Олег Приходько свою вину в таких инкриминируемых ему преступлениях отрицает. Вы слушали радио «Крым Реали». Оставайтесь с нами, мы продолжим через несколько секунд.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Ну что ж, я вернулась в студию.
Лариса Волошина вернулась, да, я вернулась, значит...
А это значит, что у нас новости завтрашнего дня. Итак, первая новость у нас касается Владимира Путина. Он тоже провел встречу, только это была встреча с российскими губернаторами, на которую в том числе прибыл и глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов. Значит, дело было вот как. Владимир Путин пригласил губернаторов и рассказывал им о том, в чем состоит их задача. В частности, он сказал, что он видит много знакомых лиц. Далее цитата: «С кем-то мы давно встречались и вместе работаем. Кто-то пришел на эти должности впервые. Я бы хотел пожелать вам, чтобы вы не снижали темп своей работы и весь предстоящий период на этой высокой должности работали так же, с той же отдачей, и, как и в период предвыборной кампании». Ну и по итогам вот всей
этой встречи... Сергей Аксенов что-то даже написал,
да,
в Фейсбуке
он написал,
по поводу
написал, он высказал свое мнение, он написал, что Виталия тоже, цитирую, Владимир Путин отметил, что для того, чтобы достичь больших общенациональных целей развития страны, нужно сделать так, чтобы у конкретного человека были и интересная работа, и достаток, чтобы и в крупных, и в малых городах, и на селе были комфортные условия жизни. Это главная задача власти всех уровней, главный смысл нашей работы, написал Аксенов. И вот в этом ключе у меня возникает вопрос, как зовут этого конкретного человека, у которого должно быть все, и работа, и достаток, и все, и успехи в жизни.
Да, хороший вопрос. А тем временем города аннексированного Крыма вошли в топ-10 лучших оздоровительных курортов соседней России. В эфире называется наша бессменная рубрика «Города Крыма в российских туристических рейтингах». Аналитики агентства Турстат составили рейтинг лучших городов для оздоровительного отдыха этой осенью. На первом месте оказался город Сочи, на втором – Кисловодск. Это российские города, напомню тем, кто не знает, в десятку лучших курортов для оздоровительного отдыха осенью вошли также Крым, Евпатория и Ялта. По данным агентства Турстата, до 75% отдыхающих в санаториях составляют женщины и люди в возрасте 35-50 лет. Еще одна важная новость, о которой сообщает издание «Вести Крым», что на полуостров может упасть астероид.
Ой, это очень интересно. Это очень
НАСА,
интересно.
Якобы, по версии «Вести Крым», уже начало подготовку к прибытию астероида Апофис, получившего имя в честь главного бога хаоса, отправляя к нему космическую миссию. Не к богу, а к астероиду. Этот астероид, сближающийся с Землей, был открыт в 2004 году в обсерватории в Аризоне. В 2005 году в лаборатории реактивного движения НАСА выяснили, что в 29 году астероид пройдет всего в 19 тысячах миль от поверхности Земли. Это не «Вести Крым» сообщает, это сообщает новостной портал «Информер». А что пишет издание «Вести Крым»? Ссылается на астронома Майкла Хорна и команду, его команду. Пересчитали они расчеты НАСА, по их вычислениям Апофис неминуемо врежется в Землю. Причем это событие настолько вероятно, что Майкл Хорн рассчитал даже приблизительное место, и область сузили на территорию между Северным морем и Черным морем включительно. Астроном утверждает, что НАСА врут, что Апофис ударит по Черному морю в 29 году. Одним словом, «Вести Крым» будет следить за развитием событий, поэтому, если вам эта тема интересна, то вы можете зайти на «Вести Крым» и посмотреть за развитием ситуации.
Ну, это любопытно, как в Крыму нашли все-таки не только курортные жемчужины, но и вот мы видим камни с неба. Самое интересное, Лена, что, вы знаете, это вот рейтинги агентств о том, какие прекрасные курортные города, они абсолютно противоречат рейтингам тоже российских агентств о уровне жизни в Крыму. И, возможно, что-то вот как-то с этим камни с неба могут обещанные, могут как-то все-таки исправить эту ситуацию. Я бы хотела говорить о другом интересном моменте. Вот в Крыму осудят несовершеннолетних фальшивомонетчиков.
Так.
То есть теперь оказывается вот и так. В Алуште сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции задержали подозреваемых в незаконном сбыте поддельных денежных купюр. В ходе проведенной работы было установлено, что это двое приятелей алуштинцев 16 и 17 лет, которые решили организовать противозаконный бизнес по сбыту фальшивок. Но суть вот этого инцидента заключается в том, что, как вот я далее цитирую сообщение пресс-службы российского МВД по городу Алуште, на одном из интернет-сайтов они тысяч рублей в количестве 5 штук. Получив их через компанию по доставке посылок, распределили между собой и решили сбыть в местах массового пребывания граждан. Вот опять-таки у меня опять возникает вопрос. У меня всегда возникают вопросы, когда я слушаю, когда я читаю новости завтрашнего дня. Неужели вот эти два молодых человека 16 и 17 лет и их календарики по 2000 рублей, это действительно такое серьезное фальшивомонетчество? И кто тут фальшивомонетчик, мне интересно? Тот сайт, который ему продал?
Но в продолжение темы об уровне доходов в Крыму, города аннексированного Крыма оказались в хвосте рейтинга по уровню зарплат. Эксперты российского агентства РИА Рейтинг рассчитали соотношение средних зарплат в 100 крупнейших городах России и стоимости стандартного потребительского набора. Если вы слушаете радио Крым Реалии, мы вам рассказываем время от времени об этих рейтингах. Как вы понимаете, города аннексированного Крыма, точнее не так, аннексированный Крым и аннексированный Севастополь в эти российские рейтинги всегда входят. На основе этих вот данных и был составлен рейтинг. Средние зарплаты по городам рассчитаны на основе статистики Росстата за январь-июнь этого года по крупным средним предприятиям. Там обозначено, какой стандартный потребительский набор выведен на одного человека, 112 товаров и услуг. Для анализа были взяты 100 городов. Аннексированный Симферополь расположился на 82-м месте. При средней чистой зарплате в размере 33 900 рублей соотношение зарплаты и стоимости стандартного потребительского набора составляет всего 1,72. В Севастополе ситуация еще сложнее. Город вошел в пятерку аутсайдеров, 96-е место, при едва ли не самой высокой зарплате среди городов, расположившихся в последней четверти списка, 32,5 тысячи рублей средняя чистая зарплата. Коэффициент уровня жизни здесь составляет всего 1,56. То есть, резюмируют российские эксперты, содержать детей или копить на машины и жилье достаточно сложно большинству жителей, работающих там. Для сравнения, в городах Краснодарского края соседней России выше и зарплаты, и коэффициенты. Так, в Сочи этот город на 65-м месте. Эти показатели составляют, соответственно, 37 600 рублей, коэффициент 1,88 в Краснодаре, 41 600 рублей, коэффициент 2,17.
Еще одна новость завтрашнего дня – это о том, как в Алуште арестовали москвича, который обворовал бюджет города. Подконтрольная России прокуратура Алушты утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Москвы по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах». Согласно материалам дела, обвиняемый, являясь учредителем хозяйственного общества, имея умысел на хищение чужого имущества, это все я цитирую, мошенническим путем завладел бюджетным средством на средствами на сумму свыше 32 миллионов рублей, перечисленных по муниципальным контрактам на разработку документации для полигонов твердых бытовых отходов. Уголовное дело направлено на рассмотрение подконтрольной России Алуштинский городской суд. Санкции за эту, по этой статье предполагают 10 лет лишения свободы.
Тем временем в Крыму, возможно, прибыло в полку блогеров экс-глава российской администрации Керчи, Бороздин, да, Керчи, продолжает следить за работами. В городе экс-чиновник по просьбе российского главы Крыма Сергея Аксенова продолжает активно участвовать в жизни города. Он посещает места реконструкции, городские мероприятия и активно рассказывает об этом на своей странице в социальной сети Facebook. Так, например, он поделился с керчанами ходом работ в сквере Аленка, где рабочие компании «Стройгарант» 8 октября приступили к бетонированию стен чаши бассейна. Написал он отчет по поводу того, как там проходят работы. В заключение бывший чиновник отметил, что ход работ под контролем. Напомним, что сейчас есть у российской администрации Керчи и о главы этой администрации Сергей Шимко после того, как в Крыму прошли российские выборы 8 сентября, которые Украина не признала, как и все цивилизованное мировое сообщество. Там массово все главы российских администраций в Крыму написали заявление об отставках. Практически все города, во всех городах сейчас и о главе администрации. Но, например, Сергей Бороздин, бывший керченский глава, продолжает следить за городом, несмотря на отпуск и отставку, а также давать интервью крымским изданиям. Он также будет снова, насколько стало известно, будет снова претендовать на должность подконтрольного России главы администрации Керчи.
Ну вот интересно, что одновременно из Керчи есть еще одно сообщение о том, что по улице Фурманова 9 октября произошел прорыв, и там теперь течет чистая вода. вода по ближайшим уровням. Это передает Керчь-ФМ. И 10 октября ситуация особо не изменилась. Улица Горького залита огромными лужами.
Это, как мы видим, это новость специально для Александра Янковского, потому что он уверен, что в Крыму по улицах может разливаться только нечистая вода. Вот так видите? Вот, Александр, посмотрите, в Керчи почти все нормально.
А я бы хотела все-таки адресовать это блогеру керченскому, высокопоставленному. Может быть, он все-таки возьмет под контроль.
Возможно, он, кстати, и решит эту проблему. Так, успеваем еще что-то интересное вам рассказать. Вот Сергей Полунин, небезызвестный, остался без контрактов из-за Путина на груди. По словам танцора, я напомню, Сергей Полунин – это танцор украинского происхождения, который очень любит Путина, и не так давно он получил российское гражданство, и сейчас он учит детей балету в Севастополе, или же будет учить. По словам танцора, с ним перестало сотрудничать американское агентство. В интервью «Коммерсанту» Сергей Полунин сообщил, что намерен работать на российскую аудиторию, несмотря на то, что ранее основная деятельность танцора была сконцентрирована на Западе. По его словам, американская фирма надавила на свой филиал, вынудив расторгнуть с Полуниным контракт. Он связывает это с политической шумихой из-за татуировки на груди, где у танцора изображено лицо Владимира Путина. Лариса, я вам передаю микрофон наш, ухожу, да. Оставляю вас с важной и интересной темой, о чем вы сегодня будете говорить.
А говорить мы будем сегодня о санкционных продуктах. Недавно, то есть появилось сообщение, буквально свежее, о том, что в Севастополе и вообще в Крыму было уничтожено 60 килограмм санкционных продуктов, а вообще за прошедшие 2 недели инспекторы Россельхоз